Последняя треть бытия. Царство осознанной ипостасности. Надо вместо термина «коммунизм» найти другой. Пока еще не найден. Но дело не в этом. Царство ипостасности осознанной именно здесь, на Земле, ну и в космосе. Если удастся это создание человеческого неба, как писал об этом Пришвин, видимо, оглядываясь на учение Фёдорова об освоении космоса, чтобы бесконечное пространство заселить бесконечной, воскрешенной жизнью, земной жизнью. Я удивляюсь, почему мы столь богаты такими прогнозами, запредельными гиперборическими версиями будущего. Все это отбрасываем в сторону и остаемся ни с чем в агонии сегодняшнего кризиса. Причем кризис этот стабильный. Никаких крушений пока не происходит, и гражданской войны нет. И народ терпеливо ждет, и народонаселение терпит. Кто-то как-то устраивается, при этом часто теряя совесть и отсекая всякие мысли о других, о том, о чем всегда думали лучшие люди России. Стабильно. Но эта стабильность может взорваться когда угодно и когда не угодно, и внезапно. Последние вот мои повести «Правитель», «Политик», «Илья», поэма «Коран». В себе содержат некоторые чисто сказочные, выдуманные прогнозы. Поэтому последняя книга так и называется «Сказки». Но там же говорится и о сегодняшнем положении. Повесть «Илья» целиком посвящена украинским событиям. И об этом, мне кажется, я в ней сказал. Равно как и в романе «Политик», где есть предупреждение о фашизации власти, о том повороте, перевороте, который может случиться у нас. В самом деле, такого переворота у нас не было. А любая рыночная стихия то, что называли еще недавно капитализмом. Вот этот олигархический феодализм, все это чревато фашизмом. Когда станет очень уж абсурдно и плохо. Фашизация придет на помощь, в кавычках, отодвинув память обо всем, что мы знаем в связи с фашизмом. А мы, казалось бы, знаем. И что вот здесь, вот в этой нашей сегодняшней реальности Бог пытается нашими усилиями, где эти усилия, осознать себя? Это совершенный абсурд. Но ведь Бог, как бы его мы ни понимали, как некое изначальное движущее и движущаяся мощь, или как некое творческое «я», который созидает мир и заранее знает пути его спасения или погибели. Как бы мы ни осознавали Бога, но вот с моей сегодняшней точки видения ясно, что Бог или природа, осознающая себя, как угодно можно назвать, не просто создает ипостасную реальность, а сама включает себя в нее. Бог создает не просто людей, не просто сынов Божьих. Бог создает второго или другого, не второго, другого себя, ипостасного себе этому. Вот почему я не отрицаю ни одной из конфессий. Прежде всего, и особенно, не отрицаю православия, точно передающего или старающегося точно передать в изначальном проявлении христианскую традицию, в отличие от других конфессий. В ней чрезвычайно много того, что прямо отвечает моим представлениям о Боге, его соотношении с миром. И это, может быть, не только представление. Это бытийное, сверхбытийное, изначальное, вот, реальность. Но реально для меня и то, что это божественная сила создает нечто ипостасное себе. и существует, или может существовать, или может допустить, что существует. Тот же самый, но другой Бог. Речь идет не просто об ипостасной Троице. Здесь другая, более широкая ипостасность. Этот другой Бог заново из опыта бытия и небытия созидает свое сознание. У Гёте в «Прометее» есть ведь не только Прометей, провидец, но и Эпиметей. Сильный задним умом. Позднее у Гёте была попытка создать еще одну драматическую поэму «Пандора», где Эпиметею уделено больше внимания. И он чуть ли не становится главным героем. Есть бог Прометей. Есть бог Эпиметей. Но не тот, кто просто созерцает и, получив неожиданное наследие, пытается его задним умом осмыслить. Эпиметей – творец, который созидает свое сознание по следам собственного творчества. И есть Бог, который опытом своего творчества проверяет и свое сознание, полученное по следам опыта, и свою, может быть, даже не вполне осознаваемую, сверхосознаваемую божественную силу, творящую мир. Это все различные ипостаси одной духовной мощи, которая существует не только как некое триединство Бога, единого Бога, но существует и как некий принцип созданного им бытия, где Создатель оказывается ипостасью среди своих творений и принимает эту роль и входит в это состояние. И оказывается тем же самым другим, и завещает эту возможность, эту способность к творчеству всем созданным им сознанием, существам, сущностям. Вот во всеоружии такого предельно, но не запредельно широкого сознания и надо созидать царство осознанной ипостасности. Царство будущего, земное и не только земное. Царство ипостасного микрокосмоса, ипостасного макрокосмоса. И то, что за пределами всего сущностного, явленного или еще не явленного, в бытии и в небытии. Вот это царство есть царство зрелости. Царство зрелости определено тем, что Творец осознает по возможности свое творчество. И Бог-Творец может быть богаче, неизмеримо богаче, чем Бог, осознающий свое творчество. И само сознание может быть во многом человеческое, слишком человеческое проявление. Богу и ненужное. Ибо его свобода, его осознанная творческая мощь не нуждается в таком сознании. Это самое зрелое и вместе с тем все равно вечно юное. И все равно по-детски наивное, ипостасное внутри себя самого. Начало, развитая творческая мощь, конец перед тем, как наступит пора новой ипостаси. Временной и пространственной. Боже мой, как много еще хочется сказать. Но это то будущее, которое я чувствую, неименуемо осуществится. И как бы мы ни посмеялись сейчас над этими размышлениями и раздумьями, чем больше мы над ними смеемся, тем больше невольно им служим. Еще Тургенев в своей речи о Гамлете и Дон Кихоте говорил, чему, цитируя, чему посмеешься, тому и послужишь. Вот блики такого будущего есть и в нашем сегодняшнем застое, в нашей сегодняшней стабильности или в стабильности нашей сегодняшней катастрофы. Потому что эти блики все равно так или иначе отражают, пусть неосознанные попытки прорваться к зрелости.